Сегодня у нас 1 марта 2010 года. Сегодня мы с вами рассмотрим тему, которую нам предлагает святитель Игнатий Брянчанинов, о теле человеческом. То есть мы до сих пор все время с вами говорили о сердце, о душе, о помыслах, то есть о вещах духовных. Сегодня мы с вами коснемся вещественного, то есть нашего тела, которое мы без внимания, в общем-то, оставлять не имеем права. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, когда мы приуготовляемся сделаться причастниками Всесвятого тела и Всесвятой крови Бога человека, благоприлично нам войти в рассмотрение того, какое значение имеет наше собственное тело. Значение его необыкновенно важно. Значение это изобразил святой апостол Павел так. «Телеса ваши, храм живущего в вас, святаго Духа, суть». Итак, тело – храм души. Отсюда вытекает, что мы не имеем права к нему относиться халатно. То есть это храм, который мы должны держать в порядке, поддерживать его в благочестии. И вот, когда смотришь на храм души современных женщин, безбожниц, которые ходят по улице, как они его разрисовали, этот храм, во что они его только превратили, страшно смотреть и дико. Святитель говорит, от земли было взято тело человеческое, но сотворено не для земли. Оно не спало в тление, но сотворено было не для тления. То есть первое тело, которое сотворил Господь, оно в корне отличалось от того, что мы имеем сейчас у себя. Собственное, благоукрашенное Создателем, сотворенное для вечности и вечным, оно немедленно по сотворению оживлено бессмертной святой душою. Вместе с ней восхищено с земли в светлый рай для пребывания в нем и для духовной деятельности, для духовного наслаждения. Итак, сотворил Господь тело и тут же его оживил. Мертвое тело. Чем? Душой. Дальше. Восхитил в рай. И для чего? Первое. Духовная деятельность. То есть там тунеядства нету. Как некоторые себе представляют. Попадаешь в рай, ничего не делаешь, и все у тебя есть. Ешь, пьешь, спишь. Некоторые так себе рай представляют. Да? О, у тебя все есть, а тебе за это ничего нету. Так вот, итак, деятельность духовная. И дальше. Для духовного наслаждения, не для плотского, для духовного наслаждения. Для плотских наслаждений оно было не способно. Вот то тело, которое сотворили Адаму, оно не было способным для плотских наслаждений. Не знали они его. Оно не могло выйти из рук Всесвятого Творца, иначе как вполне чистым и святым. Впоследствии исказил, обезобразил его грех. То есть чистое, святое мы имели вместилище нашей души. Вот этот храм Святого Духа. Его око было так непорочно, что не видело наготы прочих членов, которые, в свою очередь, не представляли ничего, что бы нуждалось быть прикрытым. Видим две стороны. Первое. Из-за своей чистоты они не видели наготы. И второе. нагота не нуждалась быть прикрытой. То есть не была она срамная. Вот когда в школе преподаем закон Божий и помним, что до 14 лет дети не обладают абстрактным мышлением, им обязательно надо, чтобы перед глазами была картинка, когда что-то объясняешь, тогда они усваивают. Так вот, когда показываешь грехопадение Адама и Евы, они там обнаженные, но срамные части прикрыты, тем не менее, сразу начинаются смешки. Голые, такой ропот идет по классу. Тогда говорим, что да, действительно, они были голые. Но в отличие от нас с вами, у них не было в голове дурных мыслей. Поэтому они не стеснялись. У них не было это в голове. А сейчас вот то усмехается, значит, какие мысли в голове у того? И класс мгновенно притихает, все поняли. Поняли, что увлечены тем, что в голове дурные мысли, поганые мысли. Так вот, душа не была обуреваемой и волнуема страстями, не было волнуемо ими и тело. То есть ни душа, ни тело не страдали страстями. Сейчас у нас с вами то душа разжигает, распаляет тело в страсти, то наоборот, враг через тело начинает распалять душу. Вот так взаимосвязано. Но как прекрасно было. Вообще, как замечательно себя человек чувствует, когда нету ни одной страсти. Вот когда полное благодушие и покой. Как хорошо. Какой отдых, какая благодать. Но как только начинает истязать страсти, особенно когда их невозможно удовлетворить, это пытка несусветная. Не закипала кровь от гнева, и не охлаждалась она от печали и уныния. Видим, когда мы с вами гневимся, видишь, как святые, они же не просто пространно говорят о том, что не закипала кровь. На самом деле, наш гнев, наш ропот, наше возмущение, оно отражается на крови. И, как святые еще указывают, особенно влияют на желчь, когда у нас с вами злоба, негодование, недаром говорят, человек желчный. А потом удивляемся, почему у нас с вами расстройство в организме. Смерть была не свойственна этому телу, не свойственны были недуги. То есть умереть не мог, не болел. Вот одно слово «не болеть» для нас с вами – это незнакомо. Практически мы постоянно хоть чем-нибудь доболеем. Ладно, по молодости, когда там еще бегали, прыгали, а как только вот к 50 подкралось, так все разговоры о том, кто чем лечится. И у кого язва лучше. Значит, то есть постоянно, то тут колет, там стреляет. Как, а он жил, ну, Адам с Евой, ну, ничего не болело. Не имело оно нужды ограждаться от влияния стихий. То есть ни зной не палил, ни холод не мучил. Оно было, не было узами и темницей для души. У нас тело – это темница и узы. Но знаем, что Господь нам эту темницу дал ко спасению. Потому что по-другому мы просто не спасемся, если дай нам волю, вот, которую имеют падшие духи, они же перемещаются мгновенно, куда хотят, как хотят и творят. И им спасения нету. Так вот, тело было для души чудною, вечно новой одеждой. Вечно новой одеждой. Теперь женский пол. Прикинем. Представим себе, каждый раз в новой одежде, да? Нет, не каждый раз. Это мы с вами тут смотрим, как бы каждый раз в новой одежде. Шапочку сменить там, юбочку другого цвета, носочек, чтобы на туфельках был то обрубленный, то остренький, то квадратненький, да? Вот. Значит, ну, чтобы было чем надмеваться, а так что ж, за жизнь какая, да? Значит, никто не обратит внимания. И вообще досадно, когда дело новое, чего-то там сделало, или прическу, или что-нибудь новое, и никто не заметил. Ну, никто, ну, а досада такая. Вот. Так вот, обратим внимание, там не сказано, что всегда новую, то есть вечно новую одежду. Не каждый раз новую одежду, не каждый раз, вечно новую одежду. То есть она всегда была новая, она не старела. Человек пал, грех поразил смертью и душу его, и тело. Все. Каждый человек родится уже с началом смерти в себе, может подвергнуться ей ежечасно во время земной жизни и непременно подвергнется в свой известный час. Нет человека, нет среди нас с вами, кто не подвергся бы этой смерти. Мы знаем, что есть люди, которые забраны были на небо с телом, которые не претерпели смерти. Да? Енох и прочее. Но мы тоже знаем, что они вернутся, и они все равно здесь смерть претерпят. Илья пророк был забран на колеснице с телом, все равно они эту смерть претерпят. Безошибочно можно признать всех странников земных движущимися мертвецами. Видим, как святитель о всех нас сказал. Движущиеся мертвецы. Вот что там помнить бы об этом. Это же мы себя все живыми считаем. Что наша жизнь на земле? Как непрестанная борьба со смертью. Непрестанная борьба со смертью. Если кто-то думает, что это не так, вспомним, сколько таблеток пьем. И для чего мы их пьем. Еще компрессы ставим и прочее. То есть мы боремся со смертью. Но помним, самая страшная борьба со смертью, жестокая, это с духовной смертью, борьба с грехом, который к вечной смерти. Если тело, которое умрет, оно потом воскреснет, то помним, что умершая душа не воскреснет никогда, будет умирать вечно в аду. Вот тут вот это самая страшная борьба. Из такого состояния мы никак не можем умозаключить о состоянии, которое было естественным человеку до его падения. По телу нашему никак не можем судить о теле первозданных. То есть, какое имели тело Адам с Евой, мы себе представить не можем, не можем. По своему телу судить не можем, потому что помним, Господь сделал кожаные ризы, то есть вот это тело наше стало дебелым, грубым. Оно таким не было у Адама с Евой. Первозданное, блаженное и бессмертное состояние мы можем содержать только в божественном откровении. Мы можем видеть опытное, полное доказательство Его в Господе нашем Иисусе Христе и частью в тех избранных Божьих, которые проявили не только в душах, но и в телах своих силу искупления, дарованную Богочеловеком человечеству. То есть вот те святые, которые на земле стали сосудами Святаго Духа, которые исполнились, уже будучи в этом теле святости, вот частично вот такое проявление в избранных Божьих мы можем видеть здесь, на земле. Некогда подвижник Феофан пришел в Соловецкий монастырь, чтобы поклониться мощам преподобных, навестить своих учеников. Придя в церковь к утренне, старец встал в углу и смотрел, как иноки прикладываются к святым мощам. И вот духовными очами он видит, что преподобные Зосима и Саватий как бы сидят при своих раках, и одних благословляют, а у других отвращаются. Поэтому старец заповедовал ученикам ежедневно с благоговением прикладываться к ракам угодников Божьих. Вот мощи, вот тела, то есть мощи, помню, это переводится на русский язык, останки. Это то, что осталось на земле от святого, который унаследовал Царствие Небесное. И на самом деле вот это неблагоговейное отношение к мощам святых, видим как, оно отвращает от нас святых. И на самом деле столкнулись с таким явлением, что многие рижане представления не имеют, что у нас есть мощи святаго священномученика Иоанна Рижского. Не то, что где они находятся, они не знают, что в природе такие есть. То есть это кощунственное отношение к тем дарам святым, которые нам Господь даровал. Ведь если нам, у нас есть святыня, а мы ей пренебрегаем, то это один из видов кощунства. И вот сколько людей получает исцеление, не только, мы же, как видим, все больше, когда у нас исцеляются телесные болячки, это убедительно. А когда мы молимся у раки и прикладываемся к мощам и получаем духовное исцеление, это проходит мимо сознания, к сожалению. А это гораздо важнее, чем печень будет здоровой. Иногда нам печень больная, она так полезна. Глядишь, лишний раз пост не нарушим. Подумаем, как жирное есть или не есть. Да? А так, не задумываясь, и оправдание будет. Поэтому вот исцеление душевное, духовное, которое обретают по молитве святых, о раке которых молятся, мы как-то опускаем без внимания, видим, что если не благоговейно, то святые отворачиваются. А у нас благоговейно теряется, особенно когда со святыней соприкасаешься часто. Тогда пропадает к ним благоговение. Это вот сродни тому, кто часто ходит в храм. Есть у нас люди пенсионного возраста, которые ходят в храм, ну, потому что там можно пообщаться с такими же, вот живет одна, а там можно пообщаться. И вот она идет как в клуб, в храм, и ведут себя там непристойно, потому что и разговаривают, без конца разговаривают. И, то есть, неблагоговейно ведут себя в храме. Вот кто первый раз заходит, тот не знает, как шагнуть вправо-влево, они боятся. А тут страх потерян полностью, как на кухне у себя ведут. Вот это отвратительное явление. Итак, тело Адама не утопало в водах, не сгорало от огня, не было, было неприступно для смерти. То есть он не мог не упасть в пропасть, не сгореть, не быть убитым. То есть вот тело имело такие свойства, что оно было бессмертно и неповредимо. Таким явилось тело нового Адама, Господа нашего Иисуса Христа. Оно вкусило смерть, но вкусило единственное, по благоволению Бога человека. Вкусивши смерть, оно не перестало быть живым, потому что, разлучившись с душой, не разлучилось с божеством. Вот видим, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов. То есть, оно смерть вкусило, но с божеством тело его не разлучалось. Оно вознеслось на небо, повторяя с избытком восхищение тела Адамова в рай. Туда оно привлечет тела истинных христиан. То есть мы с телами будем восхищены. Хотя и видим, что теперь тела усопших отцов и братьев спускаются в мрачную могилу и покрываются землею, хотя ожидаем, что та же участь постигнет и наши тела, но веруем и знаем, что эти тела не пребудут навсегда в земле, они воскреснут. То есть мы твердо знаем, закопая тело, но тем не менее оно у нас воскреснет. Это обязательное условие. Но помним, у одних тело воскреснет для вечного блаженства в Царстве Небесном, у других воскреснут для вечных мук в аду. Если сейчас люди, попавшие в ад, страдают только одной душой, то после всеобщего воскресения для абсолютной полноты они будут страдать еще и с телом. Уму непостижимо. Посеяно в могилу тело, в тление, восстанет нетление, восстанет в славе, восстанет в силе. Тело земное соделается телом небесным, тело душевное – телом духовным. Вот как должно выглядеть тело духовное, мы с вами вообразить, представить не можем, потому что мы с вами с этим никогда не соприкасались. Но должны знать, что такое явление будет. Таково назначение тела человеческого. Итак, вот назначение тела человеческого – преобразиться. Значит, начиная с того, что преображаем мы его сейчас, здесь, каким образом? Искореняя страсти, очищаясь от греховного смрада и грязи, становимся сосудами Святого Духа. Если нам, конечно, это удается. И видим, уже тело наше может измениться, стать нетленным, как это у многих святых. И источать благодать Святого Духа. Это вот одно. Второе, главное назначение тела, это если мы с вами удостоимся Царствия Небесного, то оно у нас с вами будет совсем другом, иметь другой образ. Родится оно зараженным смертью и грехом. Родится оно в смерть. По образу того тела, каким сделалось тело первого сотворенного из персти и возвратившегося в персть погибшего человека, но возрождается в купели крещения во спасение по образу тела, которое принял небесный человек, зачавшийся и родившийся от Духа Святаго и Пречистой Девы, «Елице бы во Христа креститеся, во Христа облекостися». Итак, видим, на что указывают святые, что наше тело преображается в купели крещения. В момент крещения мы уже получаем преображение. А ведь на самом деле, кто это видит? Ну, вот человека окунули в воду, и ничего, не кольнуло, не стрельнуло, а человек обновился. Вот почему все таинства, крещение, миропомазание, венчание там и прочее, причастие, они все таинства, потому что таинственным, непонятным для нас образом Господь творит с нами такое действием Святого Духа, что мы ни воочию увидеть не можем, только если потом прочувствовать где-то там на духовном уровне. Посредством чудного таинства Евхаристии, то есть причастия, наше тело соединяется с телом самого Христа. Помним ли мы об этом, что во время причастия мы соединяемся с телом Христа? Или только ощущаем во рту частичку тела и крови, которые нам вложили под видом хлеба и вина? Вот помним ли мы о том, что мы сейчас соединились с Богом? Или только пытаемся на вкус? Пытаемся проглотить и запить. Соединяется тело с божественным телом, кровь с божественной кровью. Тело с телом соединилось, кровь с кровью. Вот думаем ли мы в этот момент, когда принимаем святое причастие, что вот сейчас Вот моя кровь, кровь Божия соединилась. Мое тело с телом Божьим соединилось. Не раздельно, не слитно. Вот соединилось. Едая мою плоть и пияя мою кровь, сказал Господь, во мне пребывает и аз в нем. Еще раз, вот для чего мы с вами разбираем наше тело? Чтобы помнить и видеть, что с нами происходит в течение жизни, особенно, когда мы соприкасаемся со святынями. Чтобы помнить, что как только причастились, соединились с Богом. Ведь выветривает вот это сатана через помыслы, выветривает это чувство. И подошли и причастились, и какие угодно помыслы, какие угодно, кроме того, что вот сейчас Бог во мне, и я в Боге. В древнем Петерике повествуется об одном брате. Когда наступило время молитвословия, воскресный день, он встал по обыкновению, собрался идти в церковь. Но посмеялся над ним дьявол, говоря, куда идешь? В церковь? И зачем? Или за тем, чтобы получить хлеба и вина? И скажут тебе, что это тело и кровь Господа? Не повергай себя посмеянию. Брат поверил помыслу и не пошел в церковь. Ну вот, видим, это одно бесовское внушение о том, что там не тело и кровь, а хлеб и вино. Но не менее страшное явление, с которым приходится встречаться, когда приходит человек, который уже причащался, и спрашиваешь его, знаешь, что из лжицы дает священник? Что он тебе в рот вкладывает? Говорит, знаю. Вино и хлеб. Это в лучшем случае. Или про сфирку говорит. Не про свару, про сфирку. То есть человек кощунственно причащается тело и кровь. Абсолютно не дает отчет, что там тело и кровь. Он так и считает, что там вино дают. Вот такое страшное, это тоже бесовское явление. Человек не расспросил, а видно причащался, когда было большое скопление народа на исповеди, и священник не спросил, думая, что раз человек идет на исповедь и на причастие, то очевидно знает, что ему будут вкладывать в рот. Но вот это явление очень распространено. Это не единичные случаи, не единичные. Братья же ожидали его, ибо такой был обычай, чтобы не начинать молитвословия, пока не соберутся все. Он же медлил и пошли к нему, думая, может быть, за ним мог брат. Найдя его в келье, спросили у него причине, почему он не идет в церковь. Он же, хотя и стыдясь сказать о причине, однако же говорит им, простите меня, братья, я встал по обыкновению, и приготовился идти в церковь. И сказал мне помысел, что не есть тело и кровь Христовы то, что ты идешь принять, а простой хлеб и вино. Итак, если хотите, чтобы я шел с вами, уврачуйте мой помысел о святом приношении. Они же сказали ему, вставай, пойдем с нами. И мы будем просить Бога, чтобы Он открыл тебе божественную силу во Святой Церкви присутствующую. Вот прошлое воскресенье у нас с вами было о расслабленном, когда товарищи принесли расслабленного и разобрали кровлю, так как не могли подойти, и опустили к ногам расслабленного. Вот то же самое явление. Это ж какую надо было иметь друзьям веру монахам, чтобы сказать, вставай, иди, сейчас ты увидишь. Вот они его понесли к ногам Христа укладывать. Это нам с вами пример, что когда видим человека неверия, маловерия, безверия, чтобы мы сами имели эту веру, и человека привели к Богу и положили к ногам, чем советом, действием, не знаем, как сами сказать, привели к тому, кто знает, как объяснить то или другое. Он пошел с ними в церковь и, много помолившись о брате Богу, чтобы явлена была ему сила божественных тайн. Начали совершать службу. А брата поставили среди церкви. И до отпуска не переставал он слезами орошать и обливать свое лицо. После же службы спросили его: «Если что открыл тебе Бог, расскажи нам, чтобы мы получили пользу». Он же с плачем начал говорить им. Когда был канон псалмопения, прочитано было учение апостольское, и вышел диакон читать Евангелие, я видел, что кровля церкви раскрылась, и видно было небо, и каждое слово Евангелия было как огонь и восходило до небес. Запомнили? Вот читает или диакон, или священник Евангелие, нету потолка, нету. Кровля раскрыта, и огненные языки молитвенные туда входят. Вот если бы мы увидели все это, мы бы с вами не выдержали. Помним, когда Серафим Саровский увидел, как во время литургии Господь вышел из иконы и шел по воздуху. Он же онемел и стоял, он слова сказать не мог. Пока его потом завели в алтарь, он еще в алтаре стоял, молча, двинуться не мог. Чем это говорит? Вот если мы с вами помним, что происходит в храме, да разве мы станем там с вами пустословить, празднословить? Да разве станем развлекаться во время молитвы посторонними помыслами? Когда же было окончено чтение Святого Евангелия, и вышли клирики из диаконника, имея святое причастие, я видел, что опять отверзлись небеса, исходил огонь, и с огнем множество святых ангелов, и среди них два чудных лица, о красоте которых нельзя и рассказать. Сияли они, как молния, и среди них малый отрок. И святые ангелы встали вокруг святой трапезы, и два лица над ней, и отрок посредине. И когда были окончены святые молитвы, и приблизились к клирике раздробить хлебы причащения, я видел, что два лица держали младенца за руки и за ноги, взяли нож, закололи его и истощили кровь его в потир. Рассекли тело его, положили наверху хлебов и сделались хлебы телом. Когда подходили братья принимать, давалось им тело. И когда взывали они, говоря «Аминь», становилось оно хлебом в их руках. Когда я пришел принять, дано мне было тело, и я не мог пустить его, и услышал голос, говорящий мне: «Что не принимаешь? Не то ли это, чего ты искал?» А я сказал: «Милостив будь ко мне, Господи, тело не могу я вкусить». И сказал мне: «Если бы мог человек кушать тело, тело и обреталось бы, как ты видел, но поскольку никто не может вкушать мясо, потому учредил Господь хлебы для причастия. Итак, с верой ли примешь то, что держишь в своей руке?» Я сказал: «Верую, Господи». И когда я сказал это, тело, которое я держал в руке, стало хлебом. Возблагодарив Бога, принял я святую просфору. Когда же окончилась служба, и пошли клирики на свое место, я видел опять младенца среди них, живых. Когда клирики потребляли святые дары, я видел, что опять открылась кровля церкви, и божественные силы вознеслись на небеса. Услышав это, братья вспомнили апостола, говорящего: «Пасха наша заны, пожрен быть Христос». И в умилении пошли в свои кельи, прославляя и хваля Бога, творящего великие чудеса. Вот такие события происходят у нас каждый день во время литургии. Думаем ли мы об этом? Да не думаем мы. Мы думаем, что будем кушать на ужин и прочее. Все, что хочешь. Едущий всесвятое тело Христово и пьющий всесвятую кровь Христову при посредстве такой полноты вкушения приходит совершенное соединение с Бога-человеком. Тело его делается телом Бога-человека, кровь его соделается кровью Бога-человека. Запомнили? Тело становится телом Бога-человека, кровь – кровью Бога-человека. Вот такое с нами происходит, уму нашему непостижимое событие. Истинный христианин почивает в Господе, и Господь почивает в нем. Вот когда мы готовимся к причастию, когда мы настраиваемся, потому что сатана же через помыслы расслабляет, вот вспомнить это, вот вспомнить, что да, сейчас я вот готовлюсь, я ведь для чего пощусь, для чего вычитываю молитвы, я готовлюсь соединиться с Богом. Принять себя, и тело мое будет у тела Бога человека, и кровь будет кровь Бога человека. Приду в храм, сейчас буду благоговейно стоять, потому что там такое происходит, что уму непостижимо, то, чего не вижу. Господи, дай мне, укрепи меня. И когда к причастию идем, так уж тем более трепет должен быть. Приняли, слава тебе, Господи, такая радость должна быть. А то у нас читают благодарственные молитвы, в этот момент стоят, разговаривают. Вот читают слух, благодарственные молитвы, и все это разговаривают. Бесстрашно. Истинный христианин почивает в Господе, и Господь почивает в нем. Христианин облечен во Христа, и опять в христиане Христос. Созерцая это величие, христианин, апостол взывает к нам: телеса ваши, удови Христовы суть. Телеса ваши, удови Христовы суть. Уже естественно телу, составляющую собой единое с телом Христовым, быть храмом Святаго Духа. Где Христос, там не слитно, не разлучно со Христом и Дух Святый. То есть, со Христом мы и пребываем и с Духом Святым не слитно и неразлучно. Многие истинные служители Божии проявили во время земной жизни присутствие Святого Духа в телах их. И тем опытно доказали, что тела христиан должны и могут быть храмом Святого Духа. Тень святого апостола Петра исцеляла больных. Верующих же более и более присоединялось к Господу. Читаем в Священном Писании. Множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя бы тень, проходящая Петра, осеняла кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимым, которые исцелялись все. Но вот только тень святого коснулась, и человек исцелялся. Уж не говоря, прикосновение, благословение – не только тело, но и одежды. Платок апостола возлагали, и люди исцелялись. Значит, принадлежность из полотна, который имел святой апостол Павел для своего употребления, были приносимы к больным, и больные от прикосновения к ним исцелялись, а нечистые духи оставляли мучеников ими. Вот видим назначение нашего тела – стать храмом Духа Святаго, как этого сподобились святые. У нас же основная масса народа когда обращает внимание на свое тело, то, к сожалению, не рассматривает его на предмет, стало мое тело храмом Святого Духа или нет, а смотрит, какого размера у меня теперь стала кофточка и платье. Было 48-го, стало 56-го. Вот в этом плане тело разглядываем и в зеркало, и обсуждаем это при случае и без случая. То есть заботиться о теле, о внешнем. Значит, и не чтобы оно было хорошее, а вот когда речь идет о фигуре, это речь идет о соблазне. Вот если тело соблазнительное, значит, говорит, красивое. Вот хорошее, вот. А если чуть где там пополнело или тут еще наоборот похудело, значит уже все, тело никуда не годное. То есть еще раз, рассматривает, например, соблазны, для этого раскрашивают, для этого одеваются иногда хуже, чем голые. То есть все, что можно обтянуть, обтягивают, все, что можно вырезать, вырезают и разрезают на одеждах и прочее. Вот для чего пытаются употребить тело, которое Господь совсем для другого сотворил. Сотворил для того, чтобы быть храмом Святого Духа. Значит, это не только женщин касается. Мужчин тоже. А в полном объеме. Для чего они железки таскают, поднимают эти гантели, гири и прочее? Ну как, чтобы бицепсы, трицепсы, чтобы потом летом одеть майку и ходить полуголым и соблазнять своими мышцами. Когда говорят, что вот, ну как же, надо же быть здоровым, так здоровье не в гантелях. Говорим, вот монахи видели, чтобы монахи поднимали гири. А что им, здоровье не надо? Что им, мышцы не нужны? Нужны, так они берут лопату и копают огород. То есть они трудятся, строят там и прочее. И по мере того, какую работу исполняют, Господь им и укрепляет тело. А вот поднимать эти утяжеления всякие, это сказано, не сотвори себе кумир. Человек из себя творит кумира. Для чего? Для соблазна. Рассматривать тело совсем для других целей. Ехидна, этот самый ядовитый змей, ужалила апостола, но он остался невредимым, как бы вовсе не подвергся укушению змея. Некоторые святые ходили по водам, мы знаем много таких, которые ходили по водам, як у посоху. Протекали, как крылатые, значительные пространства в самое короткое время. На самом деле переносились с одного места в другое мгновенно. Иногда ангелы переносили, иногда, в облаках, скажем, апостолов на успение Господь всех в горницу перенес. При молитвах возвышались телами своими от земли, как бы предначиная будущее восхищение на воздухе и являя такому восхищению способность. Ну, Мария Египетская, пожалуйста, молилась, на глазах у Зосимы поднималась воздух. Не только в душах их, в самих телах воздействовал Святой Дух. Вот о чем надо заботиться. Еще раз, чтобы стал храмом Святого Духа наше тело. Как в телах человеческих, низведенных подобию скотов немысленных, кипят различные страсти, так напротив, в освященных телах кипит и преизливается божественная благодать, услаждая тело небесной и духовной сладостью, и вместе с тем умерщвляя его для греха. Мы знаем, что тела у святых еще при жизни благоухали. Мы такого встречаем много в описании, жизнеописании святых, когда они благоухали. И благоухали запахами, которые передать невозможно, неземными. Помним, как один из монахов, узнав, что одна благочестивая девица занялась блудом, он решил, жив ее спасти, оделся в воина и под видом блудника пришел к ней И когда она к нему приблизилась, она почувствовала вот этот запах неземной, она мгновенно вспомнила свою благочестивую монашескую жизнь и тут же пошла за ним спасаться, бросив все. То есть, вот некоторые пользуются духами, чтобы, опять-таки, тело умощают. Для чего? Прельщать, обольщать. Помним, что сказал святой Иоанн Златоустый: «Тот, кто мастями воняет, на том смете смердеть будет». Вот я процитировал святого Иоанна Златоуста. Раньше мастями натирались. Для чего? Потому что это служит соблазном. Как только женщина вот этими ложными ароматами себя ублажила, так масса блудных демонов окружила ее. Она идет, распространяет этот запах, мужчины вдыхают, и бесы тут же начинают соблазнять мужчин. То же самое мужчины этими запахами распространяют. То есть человек идет как заразный, идет и заразу эту распространяет. По разлучению души с таким телом, то есть с телом, умерщвленным для греха, тление не дерзает прикасаться к нему, то есть нетленные мощи остаются у святых, потому что, несмотря на отсутствие души, соприсутствует ему Дух Святый, обнаруживая присутствие свое различными достойными Духа и свойственными Духу знамениями. Брат охотника, открывшего место подвига святого Петра Афонского, был одержим нечистым духом, который мучил его с древнего времени. Но лишь только приблизился этот старец к мощам святого Петра Афонского, демон бросил его на землю и с течением пены и скрежетом зубов говорил громогласно: «Ногой и босой Петр, разве не довольно тебе 53 лет, в которые, живя здесь, ты властвовал над нами? Тогда ты изгнал меня из моего жилища и отлучил от товарищей. Не хочешь ли и теперь, будучи мертвецом, преследовать меня? Нет, мертва твоя, я не послушаю тебя». Охотник и его спутники, слыша это от дьявола, дивились и трепетали. Через некоторое время они заметили, что мощи святого осиялись каким-то небесным светом, и демон вдруг вышел из уст бесноватого в виде черного дыма. При этом страдалец, потрясенный демоном, лежал на земле, как мертвый. Потом, через некоторое время, он опомнился и спросил своих товарищей, чтобы они вместе с ним поблагодарили человека Божия за совершенное им исцеление. Видим, бесноватый даже не приложился к мощам. Он просто находился вблизи мощей. И вот это действие благодати Святого Духа, оно распространяется не только в самом теле, но и вокруг. Видим, как беса на расстоянии изгнал Господь действием Святого Духа при наличии вот такой святыни. Вот этот случай оказался полезным, когда в паломнической поездке по святым местам и попадали в места, где было изобилие мощей, а некоторые женщины были не церковные, которые не могли прикасаться, все прикладываются к мощам, они были крепко опечалены. Но после того, как вот это повествование слышали, все, духом возрадовались, не зря приехали. Значит, получат не меньше, чем те, кто прикладывались. Вот это на будущее всем, чтобы не печалились и не расстраивались, когда нет возможности приложиться к мощам. Ведь были случаи, когда, скажем, за границей попадали в такие места, где мощи отгорожены, и к ним приложиться невозможно. Постоял, помолился, этого достаточно. А у нас же не только устами, у нас еще и лбом, и рукой, и всем телом лечь, чтобы получше было. Да? Вот. Нам мало того, что прикоснуться, скажем, одними устами. В 1467 году архиепископ Трифон, слыша о многих чудесах от нетленных мощей благоверного князя Феодора и его сына Давида и Константина, послал протопопа Константина в Ярославль для того, чтобы освидетельствовать святые мощи и убедиться в истинности совершающей от них чудес. Протопоп Константин, будучи одержим неверием, с надменностью прибыл в монастырь и не хотел идти на зов архимандрита в его келью, требуя себе почетной встречи как послу архиерея. Затем неблагоговейно, выражаясь о святых угодниках, с гневом потребовал, чтобы немедленно открыли ему храм Святого Спаса и показали раку чудотворцев. Архимандрит разрешил, и вот безрассудный иерей, открыв нетленные мощи, начал дерзостно к ним прикасаться и даже осмелился сорвать с благоверного князя Феодора часть схимнической одежды. Тотчас невидимая сила Божия и святых его чудотворцев поразила нечестивого. Он внезапно упал на землю, онемев, и тело его как бы помертвело. Ужас объял предстоявших. Когда донесли о том игумену, тот поспешил в церковь, при нетленных мощах совершил молебен с водосвящением и омертвевшего окропил святой водой. Он едва ожил через несколько часов, но так и остался нем. Горько, с раскаянием плакал он о своем грехе. Вот немота ему была, как лекарство от гордыни, от сатанинской, от надменности, от неверия. Отчего тела наши чужды духовного освящения? Вот святитель задает вопрос. Отчего наши тела чужды духовного освящения? Отчего тела наши способны только к ощущениям скотоподобным? Между тем, как святой засвидетельствует, что ино плоть человеком, ино же плоть скотом. То есть у нас со скотами плоть различна. Но почему у нас скотоподобные пожелания? Обратим внимание, что большинство наших пожеланий, они на самом деле ничем не отличаются от скотов. Скоты любят поесть, и мы еще любим поесть. Правда, замечали, что скоты редко объедаются, а мы с вами запросто, дышать нечем. Скоты хотят пить, и мы, они спят, и мы спим. То есть, вот большинство то, что у нас желает и требует наше тело, оно скотоподобное. Отчего же не внимаем предостережению Господа нашего, который сказал: «Внемлите себе, да никогда отягощает сердца ваши объедением и пьянством и печальми житейскими». Итак, против трех вещей предупреждает нас апостол. Первое – объедение. Уже не важно, постной, не постной пищей – объедение. Второе – пьянство. И третье – печали житейские. Отяготели сердца наши, прилепились к земле души наши. Такое положение духа низводит в дебелость тела, и мы остаемся чуждым опытного познания, что плоть наша может возрадоваться о Боге живе. То есть, видим, для начала нам немного надо не объедаться, не упиваться, хотя не возбраняется, употребить алкоголь, скажем, тоже вино, не возбраняется. Но сказано, пьяница Царство Небесное не унаследует. Сказано, в чем застану, в том и судить буду. Напился, помер и ад. Итак, и печали житейские. Итак, грехом было любодеяние, когда владычествовал Ветхий Завет. Грехом было оно, как бесчестие естества. Итак, блудодеяние – это бесчестие естества. То есть, наше естество, оно обесчещивается через блуд. Как злоупотребление важным свойством естества. Как нарушением законов естества. Мы знаем, что плотские отношения нам не возбраняются, но на законном основании. На законном основании. Распишись, то есть перед государством, будь в законе, обвенчайся, будь перед Богом в законе, и не возбраняется. Но у нас особенно вот в это наше время, думается, дальше еще хуже будет, живут подавляющее большинство нерасписанные и невенчанные. И оскверняют друг друга, оскверняют свое тело и считают, что ничего страшного не происходит. Преступления признавались столь значительным, что виновный в нем казнился смертной казнью. Помним, что если в Ветхом Завете кого-то уличили в прелюбодеянии, в блуде, то выводили на площадь и побивали камнями. Все, смерть. Если бы сейчас, думается, применили этот закон, думается, столько перебили бы, хоронить бы не успевали. В Новом Завете этот грех получил новую тяжесть, потому что тела человеческие получили новое достоинство. Итак, если в Ветхом Завете была велика тяжесть, то при Новом Завете сейчас она еще увеличилась, потому что, видим, новое достоинство тело наше получило. Они сделались членом тела Христова. И нарушитель чистоты наносит уже бесчестие Христу, расторгает единение с Ним. Уды Христовы притворяет в уды блудничьи. Как страшно! То есть не просто свое тело оскверняют, а оскверняют Христа. Потому что тело Христово, видим, делает удами блудничьими. Любодей казнится смертью душевною. От впавшего в грех блуда отступает Святой Дух. Согрешивший признается впавший в смертный грех, в грех, отъемлющий спасение. В грех – залог неминуемой погибели и вечного томления в аде, если этот грех не врачуется благовременным покаянием. Еще раз, вот, что бы думали те, кого сатана толкает на грех блудодеяния, на грех жить невенчанными, нерасписанными, то есть в прелюбодейном сожительстве, чтобы они осознали, поняли, что ведь и многие ходят на исповедь и причастие. Соединяются с Христом, и тут же тело Христа оскверняют страшным грехом. Одна дева-подвижница, жившая вместе с двумя другими девственницами, подвязалась лет 9 или 10. Но обольщенная одним певцом, она согрешила с ним и родила ребенка. Наконец, почувствовав сильную ненависть к обольстителю, она стала глубоко сокрушаться духом и дошла до такой степени раскаяния, что, сохраняя строгое воздержание, хотела уморить себя голодом. Вот о чем она со слезами молила Бога. Боже великий, вземлющий согрешение всех нас и безмерный грех всего мира, не хотя и смерти грешников и погибели падших, но милующий всякое создание, ибо воля Твоя та, чтобы все спаслись. Если Тебе угодно, спаси и меня погибшую. Ребенок ее вскоре умер. С этого времени она не хотела и встречаться с обольстителем. Предалась строгому воздержанию, служила больным и увечным женщинам 30 лет. Этим она так преклонила и умилостила Бога, что одному святому пресвитеру было откровение, что такая-то угодила ему, то есть Богу, более покаянием, нежели девством. Видим? Вот если бы она была, осталась девственницей, она бы так не угодила Богу, как угодила своим покаянием, как она перестрадала за свой грех. Вот нам всем урок и замечание. Нет человека небезгрешного вообще. Но если не устояли, не удержались, впали в грех, то покаяние должно быть такое, чтобы оно превзошло наше с вами благочестие, которое мы находились, не совершив еще греха. Чтобы покаяние превзошло его. Это написано, чтобы мы не презирали тех, которые хотя и много согрешили, но от сердца раскаялись. Вот и это блаженное, сокрушив свое сердце и жизнь, проведя в смиренномудрии, не была презрена Господом кающихся. Что такое чистота? Спрашивает святитель. И отвечает. Чистота – это добродетель, противоположная блудной страсти. Итак, блудная страсть – грязь. Чистота – это противоположная ей добродетели. И хочется еще раз подчеркнуть. Особенно людям преклонного возраста, вдовым, разведенным, женатым. Хочется еще раз подчеркнуть, что когда речь идет о блуде, сразу представляют блуд делом. Помним, что блуд в помыслах, в ощущениях будет караться Богом также. Помним, потому что Господь сказал, кто смотрит с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Вот поэтому, как мы должны опасаться всех этих бесовских наветов. Итак, что такое чистота? Это отчуждение тела от действительного впадения в грех и от всех действий, приводящих к греху, отчуждение ума от помышлений и мечтаний блудных, а сердце от ощущений и влечений блудных. Затем последует и отчуждение тела от плотского вожделения. То есть, видим, сердце, помыслы, душа, когда она отлучается от блудных мечтаний, воображений, представлений, то и тело освобождается от плотского вожделения. Невозможно тело освободить от этого, если услаждается этим душа, сердце, разум. Услаждение блудными помыслами и ощущениями есть блуд сердца и осквернение человека, соделающий его неспособным к общению с Богом. не способны к общению с Богом человек, который помыслами оскверняет свое сердце. У нас так запросто. Многие не каются, пока не спросишь. Так каешься, что были блудные мечтания, воображения, представления? Да, каюсь. А если не сказал, так и все, и запросто. Вот почему не каются? Да не видят страх, не видят, насколько губительный, насколько страшный грех. И так запросто. Вот то, что с соседкой поругалась, это да. Но оно уже визуально было видно. А то, что внутри там варится, говорит, да живу одна там что-то. А блуд тела есть изменение всего человеческого существа от смешения с другим телом. Итак, блуд тела – изменение всего человеческого существа от смешения с другим телом. Есть совершенное отчуждение от Бога. Есть смерть, есть погибель. Чтобы выйти из услаждения блудными помыслами и ощущениями, должно истрезвиться. Вот для того, чтобы от блудных помыслов и ощущений освободиться, истрезвиться. То есть, понятно, что человек, который услаждается, он находится в опьянении. Вот протрезветь, стряхнуть с Божьей помощью, мечтание, воображение, писать, Господи, отгони, это же бесовское, Господи, это не мое, отгони. Чтобы выйти из блуда тела, должно воскреснуть, должно снова родиться покаянием. Вот тут тяжелее, тут страшнее. То есть, видим, святые отцы, в частности, святитель Игнатий Брянчанинов, он не рассматривает блуд в помыслах, в мечтаниях, воображении, блуд телом, как равнозначные. Что и то погибель, и другое погибель, но тем не менее, все-таки блуд тела, видим, для того, чтобы выйти из этого блуда, должно воскреснуть, должно снова родиться покаянием. То есть, это грех, конечно, более тяжкий. Некоторые утверждают, что человеку невозможно быть свободным от порабощения плоти, тем более помышлений и ощущений блудных, что такое состояние неестественно. Но, говорит, как же так можно жить, такого не бывает, чтобы не было мечтаний, там, ощущений блудных и прочее. Законополагает Бог, ведущий возможное и невозможное для нас, более, нежели мы. То есть, Господь лучше знает, что нам возможно, что невозможно. Мы не знаем, Он знает. И потому достижение чистоты и телесной, и сердечной возможно для человека. Возможно нам с вами окончательно освободиться от этих помыслов, ощущений и прочего. Чистота названа в Писании святостью. Чистота житвующих в супружество состоит в верности супругов друг другу. Итак, чисты супруги, если живут в верности. То есть, само супружество, оно людей не оскверняет. И вот те, кто гнушаются браком, считая его нечистым, те по апостольским правилам отлучаются от церкви. Чистота дев и вдовиц у невесты Христу состоит в верности к Христу. Итак, чистота дев и вдовиц у невесты Христу состоит в верности Христу. Помним, что вдовство, если, ну, то, будь то мужчина, будь то женщина, не имеет разницы. Если человек пребывает во вдовстве, в чистоте, то ему это вдовство потом зачитывается как девство на суде. Многие, не познавшие жен, прибыли до конца жизни в этом блаженном состоянии и сохранили свое девство. Другие после супружеской жизни сохранили непорочное вдовство. Один инок, живущий в монастыре, был отпущен по какому-то монастырскому делу в одно из селений. Там жил один человек, который знал этого монаха, любил его и иногда приглашал к себе. У него была единственная дочь, вдова, которая прожила с мужем всего только год или два. Монах был уязвлен любовью к ней, а она, боясь греха, всячески избегала свидания с ним. Но вот однажды ее отец уехал по делу в город и оставил ее дома одну. В отсутствие отца монах пришел к ней и спросил: «Где твой отец?» Она сказала, что уехал в город. Заметив, что у монаха волнует грешные мысли, целомудренная вдова сказала ему: «Не смущайся, отче, злыми мыслями, а лучше встань, помолись и прогони злого врага из сердца». И затем раскрыла пред ним всю мерзость греха. Услышав это, монах прослезился, пришел в себя и понял весь ужас и мерзость греха. Вдова продолжала: «Но что бы было, если бы ты совершил грех? С каким бы лицом ты явился к настоятелю и стал бы слушать хор поющих святых? Умоляю же тебя, встань от греховного сна и не погуби своей награды, не лишай себя вечных благ». Инок после этого восхвалил Бога, спас его через вдову от смертоносного греха и даровавший ему победу над самим собой. Вот помним, что самая страшная война – это война с самим собой. Победа над самим собой. Без Божьей помощи ее невозможно сделать. Иные перешли от развратной жизни к жизни целомудренной и святой. Одна глубоко верующая женщина, зная об измене мужа, просила у Бога помощи в перенесении этой скорби и о вразумлении своего супруга. Она не переставала молиться, молитвой бороться с помыслами обиды и ревности, и в этом находила способ своего душевного умиротворения. Видим, не к соседям побежала за помощью и утешением, к молитве. И с чем боролась? С обидой и с ревностью. Однажды, как рассказывает сам муж, я шел на свидание к своей любовнице. Жена моя это очень хорошо знала. С неописуемой грустью и страданием она, по привычке, осенила меня крестным знаменем, и на этот раз на ее глазах были крупные слезы. Я, зная ее христианскую любовь ко мне и терпение, на этот раз был сердечно потрясен ее поступком. Упал пред ней на колени, с раскаянием воскликнул: «Любовь твоего сердца победила во мне. Чувство безумного влечения к делам скверны. Я буду другим человеком. Тут же я дал клятву в том, что больше повторять супружеские измены не буду». И действительно, он стал примерным мужем. Видим, не укоряла, не поносила, не бронила, не свирепствовала. Укротила чем? Любовью. Любовью, которая покрыла все, и его блуд покрыла любовь, и покрыла ревность, и обиды, все покрыла. И вот стояла и плакала, и осенила крестным знаменем. Вот нам урок, как наших близких уврачевывать от недугов, не только блудного, а от недуга пьянства и от прочих недугов. Криком еще никогда никто никого не уврачевал. Злобой, которая возникает на мужа пьющего, еще никогда в жизни никто не уврачевал. Наконец, некоторые, поколебавшись в произволении, снова возвратили покаянием потерянное целомудрие. Все они не только воздержались от впадения в блуд тела, но и вступили в борьбу с помышлениями и ощущениями страстными, воспротились им, победили их, приняли от Бога свободу чистоты, которая вполне чужда общения с грехом, хотя бы он и не прекращал нападений, то есть никогда без не прекратит своих нападений на нас. Никогда. И пусть никто не обольщается, если некоторое время не испытывает этих блудных раздражений и прочего. Бес просто притаился. Он за углом караулит. Он как пнет ниже пояса. Не разогнуться. То есть он караулит. Он обязательно караулит. Он никогда, в отличие от нас с вами, не теряет надежды на то, чтобы нас свернуть на путь греха. Он никогда не теряет надежды. Это мы с вами постоянно теряем надежду. То на Бога теряем надежду, то на свое спасение. Так прекращается действие непогоды на путника, когда он войдет в благоустроенный дом. Хотя бы непогода продолжалась и свирепствовалось еще более. Будем подвязаться мужественно, никак не доверяя плоти нашей, не доверяя нашему бесстрастию, ни мнимому, ни истинному. Понадеявшись на себя, на свое умерщвление плоти своей, на свое бесстрастное благодатное состояние, подвергались страшным искушениям. То есть не обольщаться тем, что у нас тело уже находится в пожилом состоянии, что оно вроде у нас ни на что уже как бы и не способно, вроде и не тянет. А вот был один старец в скиту. Поскольку он впал в сильную болезнь, то ему стали прислуживать братья. Старец, видя, что они трудятся для него, сказал: «Пойду в Египет, чтобы не утруждать братьев». Но Авва Пивен говорил ему: «Не удаляйся, иначе впадешь в блуд». Но он же, опечалившись, сказал: «Уже омертвело тело мое, и ты говоришь мне это». Итак, он ушел в Египет. Услышав об этом, жители делали ему много приношений. Одна девственница, по вере, пришла услуживать старцу, и старец, через несколько времени выздоровев, пал с ней. Она зачала и родила сына. Жители спрашивали, от кого это? От старца, сказала она, но они ей не поверили. Старец же сам сказал: это мой грех, но сохраните рожденного младенца. Они сохранили. Когда младенец уже отнят был от груди, однажды во время праздника старец пришел в скит, принеся младенца на своих плечах. Он вошел с ним в церковь среди народа. Присутствующие, увидев его, заплакали, и он сказал братьям: «Посмотрите на младенца сего. Это сын прослушания, то есть это сын непослушания. Будьте осторожны и вы, братья. Ибо я на старости это сделал, и помолитесь обо мне». И, уйдя в келью, он положил начало прежнего своего делания. То есть очень благоразумно, покаявшись, вернулся на то делание, вернулся на ту дорогу, с которой бес его столкнул, в надежде погубить окончательно. И вот, когда читаешь это житие, особо на себя обращает внимание, что вот он пришел в скит, и братья, видя его, зарыдали. То есть, что они к нему испытывали? Сочувствие и сострадание, как к родному. У нас, если бы такой заявился с детем, у нас бы начали перешептываться, и смотри, вон, видишь, монах, да? Смотри, кого принес. У нас началось осуждение, надмение и прочее. Пересуды, сплетни, все, что хочешь. Смаковали бы это дело во всех кухнях. А тут видим отношения. То есть это нам как показатель. Если видим человека, особенно крепко согрешившего, кроме сочувствия и сострадания, у нас в сердце ничего не должно быть. У нас с вами время истекло. На этом мы пока остановимся. Хочется еще вот одно только замечание сделать. Значит, как-то доводилось неоднократно со стороны женского пола слышать вопрос. Скажите, а вот в Царстве Небесном у меня такая же фигура будет? Спрашиваешь, а чего тебе? Ну вот мне она очень не нравится, я не хочу, чтобы у меня там была такая фигура. Да? Вот. Ну, это христианки. Это ходят в храм и причащаются. Понятно, да? Значит, ну вот, о чем озаботился человек? Не о чистоте, а о форме, какая она будет. Будет она привлекательная или нет там. Значит, о чем здесь человек заботится? Хочет быть привлекательным, то есть привлекать. Ну вот, на этом мы остановимся, а теперь заслушаем старосту.